Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное путешествие, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сегодня у нас довольно необычная тема, потому что говорить будем, ну, точно о великом путешествии. Думаю даже, что об одном из величайших в истории, но о котором при этом у нас мало кто знает. И вообще, столетиями о нем практически никто не знал. Хотя вот представьте, совсем молодой парень, чуть ли не подросток, родом из Марокко. И вот этот совершенно обычный парень больше четверти века провел в нескончаемом путешествии. И по дороге он видел невероятные чудеса, богател и, наоборот, становился нищим, терпел кораблекрушения, атаки грабителей, общался с императорами, с султанами и величайшими правителями мира, побывал практически во всех странах, которые тогда существовали, и в целом стал главным путешественником, ну, своей эпохи так точно. А, скорее всего, одним из главных путешественников вообще всех времен. Звали этого человека Ибн Батутта. И сегодня мы говорим именно о нем. Мы почти ничего не знаем о том, откуда взялся Ибн Батутта. Известно только, что он родился 24 февраля 1304 года в Танжере. Это сейчас крупный город в Марокко. Родился он в семье довольно уважаемого человека, который служил судьей. Род Ибн Батутты происходил из берберского племени, и вот это, в общем-то, все, что мы знаем про детство этого парня. Но еще знаем имя. Ибн Батутта – это, конечно, сокращенное, причем, насколько я понимаю, довольно забавное, с арабского переводится как «уточка». А для полного имени мне надо побольше воздуха, потому что оно звучит так. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Юсуф Аль-Лавати Ат-Танджи ибн Батутта ибн Хамид Аль-Гази ибн Аль-Курайш Аль-Али. Но звать человека с таким именем было, конечно, не очень удобно, поэтому называли просто Ибн Батутта. Судя по всему, он получил неплохое образование и вообще сильно тянулся к знаниям. Ну и сам всю жизнь, видимо, вел записки, которые потом превратились в очень важную книгу под довольно пафосным названием «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий». Книжка эта важная, потому что в ней уникальные данные про Средневековье, и если бы не этот Ибн Батутта, мы бы намного меньше знали про мир в 14 столетии. А начинается эта книга так. «Я отправился в одиночестве, без товарища, дружба которого развлекала бы меня в пути, без каравана, к которому мог бы присоединиться. Меня побуждала решимость и сильное стремление души, и страстное желание увидеть благородные святыни. Я твердо решил расстаться с друзьями, мужчинами и женщинами, покинуть родину, как птицы покидают свое гнездо. Родители мои были еще тогда в узах жизни, и я, так же, как и они, перенес много скорби, покинув их». Так начинает Ибн Батутта свою книгу. И действительно, когда ему исполнился всего-то 21 год, он все бросает и в одиночку отправляется путешествовать. У него был повод совершить хадж, паломничество в Мекку, в священный город мусульман. И Ибн Батутта действительно был очень верующим человеком, и по его воспоминаниям понятно, что он везде обращал внимание именно на святыни. И всегда стремился общаться с богословами и все такое прочее. И это, конечно, делает его описания разных стран довольно необычными для нас сейчас. Например, когда он был в Египте, то про знаменитые пирамиды упоминает довольно коротко, а про сфинкса вообще ни слова, потому что, ну, плевать он хотел на какие-то странные верования древних египтян. Еще одна интересная особенность его воспоминаний – во всех городах и странах он в первую очередь рассказывает про воду. Потому что для африканца водоснабжение – это, конечно, очень важная тема, так что он всегда записывал то, как и какой водой пользуются жители разных государств. В общем, в 1325 году 21-летний Ибн Батутта выходит из родного Танжера на самом-самом северо-западе Африки, напротив Гибралтара, и идет на восток. Хотя он написал, что вот, я пошел один, без друзей, соратников, и это было правдой. Но довольно скоро он понял, что идея так себе. Потому что по всей Северной Африке носились бедуины, которые с огромным удовольствием грабили всех, до кого только могли дотянуться. Поэтому Ибн Батутта решил прицепиться к какому-то каравану, чтобы было безопаснее. Он нашел тунисских торговцев и пошел с ними. Правда, первое, что он сделал в дороге, это заболел и чуть не помер на первом же этапе, но все же выкарабкался. В Тунисе Ибн Батутта на некоторое время задерживается и вечерами ходит в гости к разным известным ученым и богословам, где они тусуются и обсуждают разные идеи. Судя по всему, он был толковым парнем, потому что быстро заслужил всеобщее уважение и признание. Поэтому через несколько месяцев его назначают, ну, как бы судьей в караване, который пойдет дальше на восток. Вообще, судья каравана звучит немножко странной строчкой в резюме, но, если что, караваны в те годы – это прям странствующий город. Это могли быть десятки тысяч людей, которые месяцами шли через довольно суровые места. Поэтому случались и конфликты, и судья был обязательно нужен. И вот молодой Ибн Батута так хорошо себя проявил, что назначили именно его. Ибн Батута и караван идут на восток и в итоге доходят до знаменитой Александрии. Несколько недель он бродит по ее улицам, смотрит на знаменитый фаросский маяк, разглядывает всякие античные развалины и в целом неплохо проводит время. А еще случается одна важная случайная встреча с местным ученым по имени Халифа. Он в одной из бесед произносит слова о том, что «ты, кажется, любишь путешествовать. Если однажды окажешься в Индии, передавай привет моему брату, который там живет. А если в Китае, то привет вот такому моему знакомому. А если в Синде, Синд – это нынешний Пакистан, то вот еще ему привет передавай». Эти слова просто ошеломляют Ибн Батутту. И он начинает думать и мечтать о том, что, представляешь, обычный парень Запада Африки может действительно оказаться в сказочном Китае или в далекой Индии или в других невероятных местах. И с этого момента его жажда видеть новое и путешествовать уже осталась с ним навсегда. Немного поразвлекавшись в Александрии, Ибн Батута переезжает в Каир. В те годы это был просто гигантский город. Ну, он и сейчас, конечно, огромный. Я там был в прошлом году, и, пожалуй, главное слово, которое можно описать Каир, это хаос. Всего очень много, и всех очень много. Вот и в 14 веке тоже было примерно так. Например, один из итальянских путешественников вспоминал, что людей так много, что даже огромный Каир не может их вместить, и каждую ночь 100 тысяч человек ночуют за пределами городских стен. Причем он это писал после двух страшных эпидемий, которые поубивали кучу народу. А что было до этого, вообще невозможно представить. И вот в этот огромный мегаполис попадает Ибн Батутта. И, конечно, он просто потрясен. Ну а как именно и куда дорога привела его дальше, мы будем выяснять уже очень скоро, после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 14 век в Каир. Один из величайших городов той эпохи. Дело в том, что за несколько десятилетий до этого случилось то, что обычно и случается с кем угодно в 13 веке. Пришли монголы и все сломали. В том числе они втоптали в грязь знаменитый Багдад, который был центром торговли между Востоком и Западом и вообще центром арабского мира. После этого роль религиозного, культурного, ну и научного центра перешла именно к Каиру. И за эти десятилетия город стремительно вырос и развился, и, например, там была огромная знаменитая больница, которую султан построил за свои деньги, и любой мог лечиться бесплатно. Кстати, интересно, что в те годы Египтом фактически правили мамлюки. Это такое странное явление, потому что вообще-то мамлюки были рабами. И, по сути, это была такая как бы военно-феодальная корпорация из бывших невольников. Как это работало? По всему миру скупали юношей рабов, из которых потом растили профессиональных воинов. Самые умелые продвигались по службе и им давали землю. При этом по наследству их богатства не передавались, поэтому они много вкладывали в благотворительность, чтобы их наследники потом могли числиться при разных больницах или школах. Так вот, иногда мамлюки даже захватывали власть, и получалось, что бывший раб становился султаном. Причем это могли быть люди из очень разных стран. Например, султан по имени Кутуз был из Узбекистана, Кутубага из Монголии, а султан по имени Ладжин вообще аж откуда-то из стран Балтии явился. То есть, условно, эстонец правил Египтом. В общем, да, вот такие ребята вовсю развлекались в Египте в годы, когда там путешествовал Ибн Батутта. Ну, а он продолжил путь и дотопал до Иерусалима. Там он побродил по святыням, поудивлялся красоте мечети скалы и пошел дальше, на север Палестины. Интересно, кстати, по его воспоминаниям наблюдать, как все меняется. Например, есть такой город Бейрут, столица и самый крупный мегаполис Ливана. Так вот, Ибн Батутта пишет о нем буквально следующее. Маленький городок с хорошими рынками и красивой мечетью. Отсюда везут в Египет фрукты и железо. Все. Ну, потому что в те годы Бейрут действительно был небольшим городком. А вот про какой-нибудь Марат Ан-Нуаман или Хаму или Хамсу он пишет прям много, хотя сейчас некоторые эти поселки даже не особо на картах найдешь. Потому что история – штука жестокая, и даже самые великие города никогда не были застрахованы от того, чтобы быть уничтоженными войнами, стихийными бедствиями, ну или просто менялись торговые пути. Так, ну вернемся к Ибн Батутте. Он продолжает свой путь, все рассматривает, все записывает и вообще вполне себе тревел-блогер. Но такой с исламским уклоном, потому что в первую очередь его интересовали именно мусульманские святыни. В том числе он специально заехал на могилу такого почитаемого праведника Ибрахима аль-Адхама. Есть, кстати, интересная история про его отца. Значит, его звали Адхам, и он жил в Бухаре. Однажды Адхам плескался в какой-то реке и вдруг увидел, что прямо к нему плывет яблоко. Он его выловил и съел. А потом подумал, так, ну я же честный человек, надо выяснить, чье это было яблоко. Он пошел вверх по течению и увидел яблоневый сад. Адхам нашел там рабыню и выяснил, что половина сада принадлежит его хозяйке, а половина султану. Тогда он заплатил женщине за половину яблока и пошел к султану. Когда его пустили, Адхам объяснил, что вот, ты знаешь, я сажал твое яблоко, но я честный человек, поэтому пришел за это заплатить. Султан от таких раскладов, конечно, немного удивился и сказал, так, ты такой классный, что вон моя дочь, ее добиваются все правители окрестных земель, но она твоя. Они поженились, первая брачная ночь, но вместо самого интересного Адхам сидит и всю ночь молится. И на следующую ночь тоже, и на следующую, и так всю неделю. Тут уже не только жене надоело, но и султану, который пришел и говорит, «Слушай, хватит молиться, давай уже займись делом». Адхам, наконец, выполнил супружеский долг, потом еще немного помолился, а потом умер. Ну а через 9 месяцев родился мальчик, которого назвали Ибрахим, и вот он-то стал великим праведником. И Ибн Батута очень радовался, когда побывал на его могиле. Ну а после этого он добрел до Дамаска, знаменитого древнего города, столицы Сирии. Там он тоже тусовался со всякими учеными и богословами и тоже заслужил всеобщее уважение. В частности, тем, что везде учился. Тогда мастер-классы и вебинары заключались в основном в том, что ты неделями и месяцами слушал толкования разных умных людей по поводу определенных религиозных и философских текстов, а потом тебе выдавали диплом, что ты теперь тоже можешь их толковать. И вот в итоге у Ибн Батутты таких дипломов накопились десятки. И это было очень правильно, потому что, ну, во-первых, развиваться и учиться – это в целом неплохо. А еще в арабском мире в те годы очень ценилось знание. И то, что Ибн Батутта был ученым человеком и общался со многими выдающимися мыслителями, открывало ему двери к правителям, чиновникам, знатным горожанам и вообще любым влиятельным людям. Так вот, уважение Ибн Батутта заслужил настолько, что один из местных богословов Дамаска даже подарил ему несколько верблюдов и припасы, чтобы тот продолжал путешествие. Но не в том смысле, что задолбал, вот тебе все, уходи уже, умоляем. А наоборот, все видели, что Ибн Батутте не сидится на месте и хочется путешествовать, но денег нет. И в сентябре 1326 года наш главный герой продолжил свой путь. И снова с караваном. Я вот упоминал уже, что караваны могли быть настоящими странствующими городами, и вот этот был именно таким. 40 тысяч человек, верблюды, ишаки и отряд из воинов, который это все охранял. С этим огромным караваном Ибн Батутта дотопал до Медины, одного из священных городов ислама. Там он, конечно же, все посмотрел, со всеми поговорил, побывал в мечети, которую построил сам пророк Мухаммед, и сильно всему этому радовался. А чуть позже радовался еще сильнее, потому что дошел, наконец, до Мекки, до главной святыни мусульман. Мекка была одним из эпицентров того мира, и здесь встречались самые разные люди – йеменцы, индийцы, монголы, африканцы и многие другие. Общение с ними и чтение книг великих мусульманских путешественников окончательно доказывает Ибн Батутте, что он тоже хочет увидеть мир. Он хочет своими глазами узнать, как же живут люди в этих невероятных дальних странах. Ибн Батутте 24 года. Он умный, талантливый, он может гордиться тем, что его на равных принимали великие мыслители. Но раньше у его странствий была цель – паломничество в Мекку. И теперь он решает, что паломничество окончено. Начинается путешествие. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 13 век к величайшему путешественнику своей эпохи, к арабу Ибн Батутте. После пары лет в Мекке он с очередным караваном снова выходит в путь. Посещает Басру и потом знаменитый Багдад. Хотя это был уже не тот великий город, как раньше, потому что, напомню, пришли монголы и все сломали, но все же Багдад Ибн Батутту просто потрясает, и он в своих воспоминаниях пишет о городе просто с бесконечным восторгом. Но и этого ему мало. Поэтому Ибн Батутта продолжает свое путешествие. На этот раз морское. Он посещает Йемен, Аден и идет на корабле вдоль побережья Восточной Африки. Заходит в сомалийский Могадишо, в кенийскую Момбасу и другие важные портовые города. Кстати, про Момбасу я много рассказывал в эпизоде про, собственно, Кению. И этот выпуск, и любые другие Декимандры можно послушать или переслушать в интернете. Или на Google подкастах, на Apple подкастах, в SoundCloud, на YouTube или даже в специальном приложении NV подкасты. Так вот, Ибн Батута заходит в Момбасу, Могадишо и другие города. А в некоторые не заходит. Например, в Сомали есть такой город Зейла. И вот Ибн Батута вспоминает, что решил даже не сходить там с корабля на землю, потому что все было в грязи и воняло, поскольку на берегу была куча скотобоин. Вот, ну давайте зафиксируем на данный момент. Затем молодой парнишка выходит с самого-самого запада Африки, посещает великие города Каир, Александрию, Багдад, Мекку, Медину и морем проходит вдоль востока Африки, намного южнее экватора. Уже неплохо, прямо скажем. После этого Ибн Батута решает сделать то, что раз в жизни делает любой менеджер среднего звена. Он отправляется в Анталию, знаменитый теперь курорт в Турции. Ну и, конечно, в другие турецкие города тоже. В Анталии, кстати, с ним случилась странная история. Когда его группа вошла в город, то все местные страшно перевозбудились. Из домов и лавок выходили все новые и новые люди, и вот уже вокруг их отряда образовалась целая толпа. И в итоге разные местные вцепились в уздечку его коня и начали с криками тянуть в разные стороны. Ибн Батута занервничал, что их, видимо, собираются ограбить и на всякий случай убить. Но вот те люди, которые что-то кричали на своем языке и тянули коня в разные стороны, явно спорили между собой, и в итоге это переросло в массовую драку. То есть вот ты заходишь в незнакомый город, происходит что-то непонятное, а потом еще и вокруг тебя устраивают кровавую баню. Но тут подбежал какой-то старичок, который на чистейшем арабском объяснил, что дерутся два разных цеховых объединения. И поссорились они из-за того, что не могли решить, у кого из них вы будете почетными гостями. Ибн Батута слегка обрадовался, что это их не грабят и не убивают, а очень даже наоборот, дерутся ради гостеприимства, и предложил им бросить жребий. В честь этого драку остановили и действительно бросили жребий за право принять у себя почетных гостей. Вот, так что в Турции Ибн Батуте понравилось, и он обошел ее почти всю. А потом заглянул к нам, в Крым, и у нас ему тоже понравилось, так что Ибн Батут с восторгом описывал, например, Кафу и сотни кораблей, которые стояли там в порту. Кафа — это, если что, Феодосия. И в те времена городом правили генуэзцы, а жили в основном греки и армяне. В Крыму Ибн Батута познакомился с местным эмиром Тулук-Тимуром. И вот в определенный момент тот сказал, что «Слушай, я тут собираюсь ехать в Сарай, могу подарить тебе денег и коня, давай с нами». А Сарай – это столица Золотой Орды, знаменитого государства потомков Чингисхана. И простой парень из марокканского Танжера говорит: «Давай, конечно, погнали в столицу Золотой Орды». В мае 1334 года Ибн Батута прибыл в ставку великого правителя Орды Узбек-хана. Тогда она стояла в районе современного Пятигорска. Хан пригласил гостей на ужин, а потом и отдельно Ибн Батуту на встречу. Мы не знаем, о чем они говорили, но, судя по всему, Ибн Батута правителю Золотой Орды понравился, потому что Узбек-хан предложил ему остаться при дворе. Несмотря на то, что Ибн Батут совершил страшную ошибку. Он под конец встречи предложил хану халву. Для Золотой Орды это было невероятное оскорбление, потому что считалось, что мужчина не может есть сладкое. Это ниже достоинства воина. И тут вот какой-то залетный парнишка вдруг самому хану сует под нос халву. Все уже ждали, что сейчас чужестранцы начнут калечить, но, видимо, до этого они так мило поболтали, что могущественный узбек-хан сделал вид, что все в порядке. Он макнул палец в халву, поднес его ко рту, но есть не стал. И на этом встреча закончилась. На какое-то время Ибн Батута действительно остался при хане, но уже вскоре одна из его жен, Паялун, забеременела и попросилась поехать рожать у родителей. И тут вот маленький нюанс. Отец Паялун – это император Византийской империи. Ибн Батута тут же решил, что это отличный повод сгонять, посмотреть знаменитый Константинополь. Узбек-хан это не одобрил, но все же разрешил. Все надарили Ибн Батутте на прощание подарков, и он отправился с ханской женой и большим отрядом на Босфор. Там, кстати, была забавная деталь. Он подружился с этой Паялун, и он ей тоже понравился настолько, что каждый раз, когда они виделись, она дарила ему коней. И, видимо, Ибн Батута старался к ней почаще заглядывать, потому что в итоге, под конец путешествия, у него был табун из 50 скакунов. Когда они прибыли в Константинополь, Ибн Батуту не хотели пускать, потому что он араб. мусульманин, а значит, враг Византии. И лучше его вообще слегка прирезать, может быть. Но Байлун пошла к императору и сказала что-то вроде «Это мой плюс один, пап, пусти». А через какое-то время император Андроник III и сам позвал Ибн Батут на аудиенцию. И опять-таки, обычный марокканский парнишка вдруг стоит на другом конце мира перед всемогущим императором Византии. И он снова понравился собеседнику, так что Андроник надарил подарков и выделил ему охрану. И даже целое экскурсионное бюро. Потому что когда Ибн Батута сказал, что я бы хотел посмотреть город, но меня ж тут зарежут, как сарацина, то на следующее утро его встретили несколько воинов, проводник и зачем-то оркестр из трубачей и барабанщиков. И вот в их сопровождении с такой живой музыкой Ибн Батуту повели гулять по Константинополю. Правда, в этом городе у него были смешанные ощущения, потому что Константинополь потряс его своим величием. Но это было величие врага. И он очень злился своему восторгу тем, что он восхищен христианами. В Константинополе он пробыл чуть больше месяца, а потом поехал обратно в Орду, в сарай. Узбек-хан был рад его видеть, но Ибн Батут-то понимал, что тут он уже все рассмотрел, хочется дальше. А дальше его ждало продолжение его невероятного путешествия. Ибн Батут-то все не мог забыть слова своего собеседника из далекого-далекого Египта, который говорил: «Будешь в Индии или Китае, передавай привет». И в 1334 году Ибн Батут-то покидает сарай, следует с караваном в Хорезм, это территория современного Узбекистана, видит Бухару, Самарканд, движется дальше на юг и в 1335 году прибывает в самую манящую страну Средневековья, в Индию. И что с ним было дальше, мы узнаем после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 14 век к арабскому путешественнику Ибн Батутте, который в своих невероятных странствиях как раз дошел до Индии. И первое, что он там увидел, ему не понравилось. Несколько женщин переоделись в грубую одежду, рядом развели костер и встали 15 мужчин с хворостом и дровами. Еще рядом стояли трубачи и барабанщики. Первая женщина сложила руки за головой, подошла к костру и вдруг сама в него прыгнула. Мужчины тут же побросали в пламя хворост, а музыканты начали играть какую-то странную музыку. Оказалось, что это обряд самосожжения вдов. Такое вот Ибн Батутте досталось «добро пожаловать» по-индийски. Еще в один из первых дней на их отряд напали 80 разбойников, но удалось отбиться. И в итоге караван успешно дошел до Дели. В те годы там правил монарх по имени Мухаммед Туглак. Как писал сам Ибн Батутта, больше всего он любил делать подарки и проливать кровь. Это был очень образованный человек, но слегка психованный. Вот здесь он проводит философские диспуты с учеными, а за стенкой при этом пытают сотни людей. Ну а Ибн Батутте предложили работу. Мухаммеду понравились ум и скромность этого араба, и он назначил его судьей. И подарил 5000 золотых динаров, и дал кучу помощников, и поручил благоустройство мавзолея, что тоже давало огромный доход. Так Ибн Батутта провел 7 лет. 7 роскошных лет. Он был богат, занимал очень важную должность, дружил с монархом, и все было хорошо. А однажды султан вызвал его к себе и сказал: «Я вижу, что ты чуть заскучал. Я помню твою любовь к путешествиям. Я хочу, чтобы ты отправился моим послом к императору Китая». Это, конечно, была фантастическая честь, ну и заодно возможность снова путешествовать и увидеть этот знаменитый загадочный Китай. В 1342 году отряд отправился в путь. Правда, с самого начала все пошло плохо. Во время одной из стоянок Ибн Батут с парой людей куда-то отошел, на них напали разбойники и взяли в плен. И тут ему очень повезло. Глава этого отряда приказал Ибн Батутту убить, потому что, ну, почему бы и нет. Трое разбойников отвели его в сторону и просто сказали: «Беги». И он убежал. Некоторое время он прятался и несколько дней почти ничего не ел и не пил, а потом ему удалось все-таки встретиться со своим отрядом. Они дошли до города Каликута, и тут вообще все испортилось, потому что налетел ураган, и их судно ночью унесло в открытое море и потопило там. А Ибн Батутте снова повезло, потому что он как раз решил переночевать на берегу. Но все припасы, все его спутники и все деньги ушли на дно. Ибн Батутта вдруг стал никем и нищим. И не мог вернуться в Дели, потому что провал такой миссии султан бы точно не простил. А пытки и мучительную смерть Ибн Батутта не очень любил. Правда, довольно быстро он нашел вакансию у другого правителя, поменьше, но уже скоро заскучал и снова стал думать о путешествиях. И все чаще в его голове звучало одно название – Мальдивы. Моряки рассказывали, что это какое-то райское место, и что там нет болезней и войн, и вообще идеал. Ибн Батута накопил немного денег, что и сейчас не лишнее, когда речь о путевке на Мальдивы, и отправился туда. И в итоге провел на островах аж 1.5 года. Тоже работал судьей и снова заслужил всеобщее уважение. Казалось бы, ну все. Ты в раю, тебя все любят, но в 1346 году он снова отправляется в путь. Шри-Ланка. Еще одна геолокация в его бесконечном списке путешествий. Но там он тоже не задерживается и снова отправляется в Индию. По дороге терпит кораблекрушение, потом уже в Индии на их судно нападают пираты и отбирают вообще все, кроме штанов. И Ибн Батута снова нищий. Он полуголый, живет при мечети, как бездомный, но постепенно все замечают, какой он классный, и помогают финансами. После этого Ибн Батута снова отправляется на Мальдивы, где снова зарабатывает себе богатство и снова тратит его на путешествия. Снова в Индию. А потом по суше доходит аж до Тибета и где-то по дороге вспоминает, что он же так и не повидал Китай. Возвращается к морю, садится на корабль и через 3 недели высаживается все-таки в этом загадочном Китае. Правда, там ему не понравилось. Он восхищался величием этой цивилизации, но очень грустил, что особо не с кем и поболтать. И вот однажды Ибн Батута встал на берегу океана и подумал: «Я видел все. Я прошел весь мир, от самого крайнего запада до самого крайнего востока. Я был в Византии, на Руси, я был в Золотой Орде, в Индии, Китае и на островах Индийского океана. Наверное, пришло время вернуться домой». Так он и сделал. В Марокко Ибн Батута прибыл осенью 1349 года. Правда, до родного Танжера так и не добрался, потому что еще по дороге узнал, что отец, оказывается, умер 15 лет назад, а когда до дома оставалось всего несколько дней пути, пришло известие, что умерла и мать. Поэтому он решил осесть в большом и красивом городе Фес. Местная летопись сообщает об этом так. И среди тех, кто прибыл к высоким вратам Феса и перешел по лужам стран к его вздывающемуся морю, был шейх, факих, путешествователь надежный, проехавший земли, пронизавший климаты вдоль и вширь, Абу Абдаллах Мухаммед, известный как Ибн Батута, славный в странах Востока, как Шамс ад-Дин, солнце веры. Он обошел землю, поучаясь, и прошел по городам. Он исследовал разделение народов и углублялся в деяния арабов и иноземцев. Затем он водрузил посох скитаний в этой высокой столице. И если вы думаете, что все, посох водрузил и на этом все, то нет. О таком удивительном госте моментально узнал султан, вызвал его к себе и дал работу. А через несколько месяцев попросил отправиться в новое путешествие. На этот раз в Испанию. Миссия прошла успешно, и после этого султан попросил еще и по Африке погонять. В Западный Судан, в Мали и другие страны. А в 1354 году султан сказал, что «Ты удивительный человек, и твои путешествия должны остаться в памяти. Вот тебе специальный дядька, расскажи ему все, а он запишет и будет книга». Так и появилась «Подарок созерцающим» о диковинках городов и чудесах странствий. А сам Ибн Батута уже после этого никуда особо не путешествовал, жил в уважении и умер в очень солидном для тех лет возрасте 73 лет. Книгу, правда, надолго забыли. Только в 17 веке ее нашел один сирийский поэт и выпустил некоторые отдельные части. Уже эту книжку совершенно случайно в 19 веке раздобыл один немецкий географ, и так она попала в научную среду. И после этого стало понятно, что где-то же есть оригинальный текст, и что он уникален, что в 14 веке какой-то человек прошел весь обитаемый мир и написал об этом. И, к счастью, оригинал нашелся в Фесе, и так эта книга вернулась к людям. Ну а история самого Ибн Батуты с тех пор потрясает всех, кто о ней слышит. Почти 30 лет в путешествии и больше 120 тысяч километров, которые он преодолел за это время. Это как 3 раза обойти Землю по экватору. Я осуществил свою цель в жизни, и эта цель – путешествие. И в этом я достиг того, чего не удавалось достигнуть никому, кроме меня. Так написал Ибн Батута уже в конце своей жизни. И, кажется, не соврал. Ну, а это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.